Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и, как всегда, у нас в гостях по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Праздничные дни идут. А в Древней Церкви так вообще был один праздник Богоявления, включающий в себя и Рождество, и Крещение. Это было, по-моему, если не ошибаюсь, века до 3-4, тут могу путать, но мы, кстати, сегодня тоже об этом немножко поговорим. А вот одна из таких новостей или каких-то общественных тем, связанных с прошедшим праздником, касается количества людей, пришедших в храм на Рождество. Есть цифра, озвученная, если не ошибаюсь, ТАССом, что там 2,5 миллиона поучаствовали вот в рождественских богослужениях. Но была при этом еще такая более любопытная цифра, меньшая. По данным МВД, которые, как я понимаю, считали именно ночную службу только. Хотя, может быть, я путаю,
Это есть данные МВД, потому что у ТАСС не может быть никаких своих данных. Единственные данные, которые официально объявляются, и на них ссылается информационное агентство, это по России данные МВД, по Москве, вот иногда отдельно, ну, в других, наверное, городах тоже, вот это данные московского ГУВД.
Я имею в виду, что цифра меньше, само число 1,7% населения поучаствовали в богослужении рождественском.
Ну, процент надо считать, потому что там могли считать процент от православных, там условно-православных. Вы знаете, ну, с одной стороны, никто за цифрами, так сказать, не гонится. Вот, с другой стороны, понятно, что это второй момент. Говорить о том, что эта цифра какая-то вот фантастически замечательная, конечно, не приходится. Хотя я здесь вот оговорился бы сразу и объясню, почему. Я считаю, что эта цифра, конечно, очень сильно занижена. Ну, как минимум, мне кажется, в два раза. Почему?
Если вы имеете в виду количество людей или процент?
Количество людей, ну, и, соответственно, и процентов тоже. Вот, вот смотрите, как считают вот, МВД? Они считают по рамкам. Да? То есть они ставят рамки безопасности, да? Вот металлодетекторы, и эти рамки, во многих этих рамках предусмотрены автоматически, человек прошел, его посчитали. Ну, то есть вот, элементарно просто посмотреть число, переписать, сообщить, так сказать, в штаб. А несколько нюансов, так сказать, от инсайдеров, да, вот. Во-первых, не все рамки считают. Соответственно, это уже человеческий фактор, ошибся, не ошибся, записали, не записали. Во-вторых, скажем, в московских храмах действительно стоят рамки, но есть, если в храму там больше одного входа, а таких храмов довольно много, то всегда есть процент людей, то есть не хочу никого пугать с точки зрения, так сказать, безопасности, но там своих каких-то друзей и прочее, которые проходят мимо рамки. Но такая возможность все-таки есть, это тоже факт. Вот. В-третьих, конечно, не во всех местах рамки стоят, потому что какие-то отдаленные деревни и прочее, все-таки там такой возможности нет. Поэтому цифра уже получается несколько больше. Почему я считаю, что она значительно больше? Потому что действительно вот эти данные касаются ночной рождественской службы. Но давайте не будем забывать, что, во-первых, есть люди, которые на ночную службу просто не идут, не приходят, и при этом они, допустим, приходят в храм вот к 5 часам накануне на торжественную службу на всеночное бдение.
Ну, да. Или утром 7-го, или утром 6-го.
А, нет, вот именно есть те, которые приходят только на вечерние. Да, это тоже, в общем, рождественские богослужения. А есть люди, которые действительно 6-го утром, но это все-таки еще служба сочельника, это, так сказать, не, да, давайте даже это не будем считать, допустим. Да? А во многих храмах, и сегодня таких храмов все больше, действительно специально делают еще службу утром. Во многих храмах в крупных городах, в Москве, в других, утром могут, может быть, 2 службы даже. Соответственно, пожилые...
Утром 7-го имеется в виду.
7-го утром, да. Соответственно, пожилые прихожане или прихожане с маленькими детьми, они все приходят утром. Вы прекрасно знаете, вот у нас в храме при МГИМО, да, утром совершается литургия, там очень много детей, и не только детей, потому что и родители с ними причащаются, те, кто не смог ночью прийти, и там бабушки, дедушки и прочее. Соответственно, я не хочу вот считать, потому что цифр нет, но понятно, что наверное, можно даже не предположить, а вот на основании какого-то опыта сказать, что, ну, не менее там 30% от всех посетивших, ну, 20-30%, это утро еще. Вот понятно, что все, даже если сказать два, даже если в три раза, допустим, ну, предположим, по тем или иным причинам занижено, это все равно не огромные какие-то проценты, да, ну, не 2,5 миллиона, а 7,5 миллиона, да, все равно там это не те 80%, в которых мы говорим как о православных. Но тут есть несколько факторов. Во-первых, конечно, вот я, например, всегда, когда объясняю цифры вот этих процентов, всегда говорю, что для большинства людей, пока еще по-прежнему, называющих себя православными, это вот в большей степени такое культурное опознавание себя, чем, собственно, религиозное, или, как говорят ученые, культурная идентичность. Да? Но поэтому важно не это, а важно вот этот процент тех, кто приходит. Он растет, вот это количество людей. Вот если, ну, пытаться социологии, я сейчас в рамках исключительно вот социологии такой, да, рассуждаю. Вот растет количество людей, которые приходят, или сокращается? Конечно, растет. Конечно, растет. И это вот совершенно невозможно отрицать, что людей с каждым годом приходит все больше и больше в храм. Это важно. То есть вектор движения понятен, не уменьшается. А второй момент, просто надо посчитать количество храмов. Почему вот церковь строит храмы? Ведь пустых храмов нет на Рождество и на Пасху. Ну, нет пустых храмов.
Это точно.
Храмов. Да. Пустых храмов нет, и они не просто не пустые, они переполненные. Да? Причем, знаете, вот отмечал еще один любопытный, вот уже наблюдение, так сказать, просто человека, много лет посещающего, участвующего в богослужениях вот ночных. А раньше как было? Я прекрасно помню студенческие годы свои, это вот начало, середина 90-х. Пасха, вот только-только первый год люди стали массово ходить, вот к 12 все приходят, Рождество или Пасха, крестный ход, но в полпервого храм уже там наполовину, иногда на две трети вот от пришедших остается меньше людей. Сейчас вот на Рождество я был в храме, но такое ощущение, что вообще никто не ушел. Ну, разве что после причастия маленькие дети, которые тоже были в том числе и на ночной службе, вот их родители забрали. Потом, когда очень много причастников, это нужно просто, дети вначале причастились, они как минимум еще там 30-40, а то и час, 30-40 минут, а то и час еще ждут, это тяжело, конечно, ночью, поэтому родители с детьми, с маленькими уходят, но до причастия-то стоят, и это тоже очень момент важный. Я прекрасно помню, как я пришел на Пасху первый раз, наверное, был 92-й, наверное, год в Москве, или 92-й, пришел, для меня это был первый раз в Москве на Пасху, я пошел в Елоховский собор, и я даже не там, милицейский кордон был, я не смог даже пройти, пока крестный ход не прошел, и крестный ход прошел, когда стали пускать, я подошел, стоял на улице какое-то время, а потом я спокойно уже был, ну, непосредственно в храме, там, потому что народ просто ушел, весь там к часу храм был, так сказать, намного меньше людей осталось. Вот. Ну и наконец, ожидать, что у нас вот должно быть сегодня, как-то, я не знаю, там 80% всех граждан прийти в храмы, конечно, должно прийти в храмы, но не приходится. Ну вот, простите, может быть, длинно, но вот такой бы я дал комментарий.
Мне кажется, это просто очень интересно то, что вы говорите, в том числе и потому, что как раз в связи с этим меня заинтересовала дискуссия, которую я в соцсетях встретил. А вот эта цифра, какая бы она ни была, допустим, там, только-то столько-то процентов. А мы вообще должны ли к ней применять категорию «мало-много-достаточно»? Вот, допустим, цифра, озвученная МВД, 1,7%. Это много или мало? Допустим, мало. А сколько тогда много? Сколько тогда мы хотим, ну, смотрите, увидеть там вот достаточно? То есть, если будет 10, мы скажем, а, все, отлично, мы там план выполнили. Вот там,
хотя хорошо. Некоторые специалисты и считают, что «Три мушкетера» как чтение популярное осталось вот уже в далеком прошлом, но поскольку у меня это была одна из любимых книг в детстве, я прекрасно помню там фразу, хотя сейчас подумал, что, возможно, она только в фильме, нет, по-моему, в книжке она тоже есть, когда Атос говорит Д'Артаньяну о том, что для Атоса это слишком много, а для графа де Лафер слишком мало. Так вот, да-да-да. В абсолютных показателях, конечно, что тут, я думаю, тут даже спорить бессмысленно, конечно, это немного. В абсолютных показателях немного, и 10% немного. Много начинается за половину, да, вот это уже, вот. Но для Атоса, то есть для страны, которая прожила почти весь 20 век в ситуации жесткого подавления вера и наказание за это, это, конечно, очень, ну, простите за такую корявость языка, это, конечно, хорошие цифры, да? За такую несколько бухгалтерскую оценку, но это, конечно, хорошие цифры. Поэтому, и самое главное, еще раз хочу подчеркнуть вопрос о динамике. Как меняется, если уж мы... То есть я не сторонник на этом концентрироваться, но коль скоро мы с вами заговорили о цифрах, да, каков вектор? Увеличивается, стоит на месте, сокращается. Вот это важно, увеличивается. Увеличивается, и несмотря на все то, что сегодня действительно... Там последние годы мы видим, опять же, увеличение негатива о церкви, скажем, в тех же социальных сетях, в общественной дискуссии. Но, кстати, вот здесь вот любопытно, если можно, да, я сразу просто скажу. Вот этот самый негатив, он вырос в абсолютных показателях, а в относительных нет.
То есть...
Что я имею в виду? Ну, вот мы, поскольку ведем наш отдел синодальный, занимается мониторингом СМИ, то мы можем, мы точно знаем, что... Вот где-то с 2010 года мы непосредственно занимаемся, количество публикаций о церкви в медиаполе выросло, ну, не в 10 раз, чуть меньше, ну, где-то, я думаю, что с 2008 года где-то в 10 раз, тут я уже предполагаю, потому что в 2008 году мы не мерили, а вот с 2010 мы ведем уже полноценный мониторинг, там, по-моему, 7-8 раз увеличилось количество публикаций. Так вот, процент негатива, он остался прежним. Процент
да,
негатива.
Интересно.
Он просто выросло абсолютное число. Просто когда там, условно говоря, было 100 публикаций, да, то было там 2 негативных. Да, а когда 1000, то их 20. Конечно, они более заметны.
Вот интересно считать же не только количество людей, пришедших в храм, но и количество причастившихся.
Да,
то есть людей, кстати, пришедших, сказать, вот именно... Да. Приступивших к таинству, то есть полноценно поучаствовавших, собственно говоря, вот как-то в жизни с Богом, вот в этом смысле до конца.
Да, более того, вы знаете, ведь это число известно, потому что я думаю, что наши уважаемые слушатели знают, что в храме, ну, есть такая традиция, там считают количество причастников. Вот,
за каждой службой.
Да, за каждой службой. Вот обычно это делает один из вот пономарей, из тех, кто помогает священнику причащать, вот с платом стоят, вот они считают, сколько народу причастилось. Поэтому мы эти цифры знаем, и я, например, не вижу здесь какой-то большой тайны, почему бы их не назвать, ну, просто их надо, ну, так сказать, сложить. Но, ну, по той или иной причине, может быть, действительно, не обязательно делать все-таки это там количество тех, кто приступил к таинству, ну, тем не менее. То есть, эти цифры известны, и, опять же, мы точно знаем, что эти цифры, ну, они очень высокие, очень большие. Я не вот с одним из настоятелей говорил, московских, понятно, что московские храмы там большие и прочее, но тем не менее, вот он говорил, что только число только причастников, это я к чему говорю, вот смотрите, если цифры МВД посчитать, они, по-моему, говорили 11 тысяч храмов, где совершались богослужения, и там получается, что если их цифра верна, то где-то там 240-250 человек было в храме, посетило, да, в среднем по России. Но вот понятно, опять же, что это среднее число, да, где-то намного больше, где-то меньше, но вот, скажем, мне вот батюшка не самого большого московского храма, и даже не думал, что входящего в десятку там самых больших, он сказал, что у него только причастников было больше 1000. Правда, вот ночью и утром. Ну, у него утром даже, по-моему, 2 литургии, там что-то очень много прихожан. Но это только причастники.
Вот. Ну, для меня субъективным ощущением не просто заполненности, а переполненности храма было то, что когда стоишь в конце храма, где-то вот у стеночки сзади, обычно, так или иначе, внутри богослужения, во время богослужения, люди чуть мигрируют по храму.
Тебя выносит.
И ты чуть-чуть продвигаешься чуть ближе к середине, так шажочек за шажочком. А сейчас вот я на эту ночную службу пришел, я встал так тоже в самом конце, и так...
Вас выдавили на улицу.
Ну, слава богу, не выдавили, там была стена. Но стоял, не сдвинувшись с места. То есть, и только-только именно уже перед чашей, когда... То есть, когда уже прочитали «Отче наш», и те, кто просто не причащает, стали уходить, вот только началось движение. Так стояли до конца.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Я напомню, у нас сегодня в гостях, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Я бы хотел тему Рождества продолжить вот в какой связи. Поговорить не о цифрах, а, знаете, о сути. Вот в одной какой-то дискуссии о Рождестве, о празднике среди людей, скажем так, погруженных в историю и культуру, такое мнение прозвучало и звучит, на самом деле, нередко, что у язычников Римской империи был праздник зимнего солнцестояния 25 декабря, и вот на этот день... Церковь поставила свой праздник Рождества, древняя церковь, чтобы говоря совсем грубо, переманить всех к себе. Вот у вас был такой праздник, а у нас теперь такой настоящий, приходите к нам, вот настоящий праздник. И возникает вывод, возможно, что христианство просто собой заменило прежние языческие ритуалы. Праздновали одно, теперь празднуем другое. Собственно говоря, религиозные практики не меняются, везде они одинаковые, просто одни это называют по одному, другие по-другому. Вот церковь просто продолжила то, что и так делало человечество всегда, и ничем особым это не отличается и от всех остальных человеческих мифов и религиозных систем с самых древних времен. Вот как бы вы такому, ну, искушенному в вопросах религии, культуры, критику ответили бы?
Ну, если убрать последнюю фразу, то я просто согласился бы, вот, потому что, конечно, заменило, ну, не просто заменило, оно практически полностью заменило, потому что язычество, по крайней мере, в организованных формах не сохранилось практически, да? Вот, а оно скорее, может быть, как такой психологический пережиток, так вот, в психологии человека, в поведенческом плане где-то присутствует, скажем, там, где мы суеверия проявляем там в жизни и так далее. А так, конечно, заменило, но для меня это просто доказательство как раз-таки противоположного тому, что хотят вот эти критики, которых вы назвали искушенными, они доказать. Они хотят доказать, так сказать, отсутствие Бога, а на самом деле примечательно то, что религии могут быть разными, но они есть всегда. Они почему-то всегда есть. Да? Вот были одни, потом другие, действительно исторически одни, меняют другие христианство, возникшее в совершенно языческой атмосфере, в языческом культурно-историческом контексте, вытесняет полностью, отменяет полностью этот контекст, полностью. То есть язычество проигрывает вот эту борьбу с христианством, проигрывает полностью. И в этом смысле я, конечно, согласен, просто я по-другому этот факт оцениваю. С христианской точки зрения само существование религии есть свидетельство того, вот той самой тоски по Эдему, да? Вот человек, первые люди были, потеряли вот этот вот тот самый потерянный рай. Это что, о чем говорит? Вот о том, что богообщение, которое было дано им, которое присутствовало в сотворенном мире, вот в силу искаженной человеческой природы, в силу тех событий, которые в Эдемском саду произошли, вот теперь человек находится в новом состоянии, и вот эта тоска по потерянному раю вынуждает его искать Бога. Но поскольку самому человеку это сделать сложно, вот он все время что-то выдумывает, и выдумывает, как правило, очень неудачно. Вот. Но поскольку это человек, то, конечно, те или иные формы вот этой человеческой организации, они, конечно, внешне похожи, да? Внешне могут быть, скажем так, могут быть похожи. Да? То есть это там священники, жрецы, там еще что-то. То есть это какая-то форма взаимодействия вот с миром не просто человеческой жизни, да, вот с каким-то, или то, как он видится там, и прочее. Тем более, что даже религиоведы сегодня согласны, в большинстве своем, насколько я понимаю, согласны в том, что все-таки вот даже у разбегавшегося по ареалам новым жизни человечества было какое-то первоначальное знание о едином Боге. Ну, по крайней мере, такая версия, безусловно, существует и является одной из самых распространенных сегодня в истории религии. А потом это знание, то есть, условно говоря, не от политеизма к монотеизму, а вот от монотеизма какого-то, от какого-то представления о монотеизме, которое на самом деле даже в политеистических культурах присутствует, так, но оно, как правило, относится к такому тайному, запечатанному, запрещенному даже, может быть, знанию, которое вот во время инициации там юношам сообщается, и тут же, так сказать, там, как, не помню сейчас, у аборигенов австралийских, по-моему, что ли, или не помню, или там, в африканских племенах древних там даже прижигали, срезали вот кончики пальцев и прижигали, как бы запечатывая этим вот это страшное знание о том, что вот есть единый, один бог или там главный бог, ну, вот так это представлялось. Поэтому, кстати сказать, когда появлялись в языческих племенах христианские миссионеры, то они производили, говоря современным языком, фурор, потому что среди тех, кто знал, что помнил вот это вот страшное тайное знание, оказывается, не просто не надо бояться, а можно к этому Богу обращаться и так далее. Ну, я, конечно, сейчас, так сказать, немножко скомканно говорю, но вот такие представления есть. Поэтому это скорее как раз такие указания, вот постоянство существования разных религий, есть указания на то, что религиозность, она именно относится к чему-то фундаментальному для человеческой культуры, для человеческого рода даже, вообще для человеческой природы, может быть, скорее ее реализации вот в виде разных потребностей. Вот, собственно, так. А то, что может происходить такое культурное замещение, в том числе, то есть одни и те же дни. Даже, да, и эта версия совершенно не страшна, потому что христианство, конечно, религия историческая, но вот без мелочей, что называется. Мы прекрасно понимаем, что Христос родился не 7 января, а не 25 декабря. Да? Вот, но так, это не важно, главное, что он родился, что он пришел в этот мир. А дата, она скорее такое символическое значение, то есть никто документальности от нее не требует.
Вот вы заговорили про доисторические религии, даже доисторические какие-то формы жизни обществ человеческих. Это, на самом деле, колоссально важная тема и такая колоссально интересная, в том числе для людей, сомневающихся. Мне вот в силу участия в одном медиапроекте в последнее время приходится часто общаться с неверующими, слышать их вопросы, размышлять над их вопросами. И это вопросы, которые звучат часто, в принципе, у тех, кто даже, может быть, не враждебно, а просто задумывается о пути к Богу. И, наверное, у каждого там верующего миссионера будут свои ответы на это. Мне бы хотелось, может быть, с вами тоже что-то из этого обсудить. В частности, вот то, что вы говорите про вообще про древнее время, про которое мы очень плохо знаем. В частности, вы упомянули вот вообще самые древние события, может, мировой истории, все, что было в Эдемском саду.
Ну, это все-таки как раз-таки доисторическое время.
Да, может быть, даже какое-то внеисторическое, потому что как раз-таки вопрос, который звучит в таких дискуссиях часто со стороны неверующего, а были ли Адам и Ева на самом деле? Вот мы говорим, что, то есть, получается, что мы верим, что в какой-то момент два человека появились, от них реально генетически пошла вся мировая человеческая культура, цивилизация. Их было арифметически двое. При этом в Библии ничего не сказано про их дочерей, скажем так. Вот про сыновей сказано, а где там женщины возникли для продолжения рода, непонятно. Так что же вы, верующие, вы верите в то, что это реально было так? Или вы не верите в то, что это реально было так? Как бы Библия для вас не конкретно вот были Адам и Ева, что-то такое аллегорически метафорическое. Что вы об этом можете сказать?
Ну, и не так, и не так, поскольку этот вопрос немножечко напоминает излюбленную логику, так сказать, плохих полемистов. Вы уже перестали пить коньяк по утрам, отвечайте «да» или «нет». Да, или там более в изощренной форме, вы перестали пить коньяк по утрам после того, как начали бить свою жену, или до того.
Да-да-да.
Вот, отвечайте «да» или «нет». Вот здесь ситуация следующая. Библия не является ни документальным повествованием, ни научным. Это совершенно точно. То есть это не история жизни семейства Адама и его жены, которая вот задокументирована в хронологическом там порядке и с отсутствием фактических там каких-то неточностей и прочее. Одновременно Библия не является версией антропогенеза, то есть происхождения человеческого рода в научном смысле, да, то есть это не антропогенез. Вот. Это религиозная книга, не учебник, не документальный фильм или текст. А что это значит? Это значит, что Библия вот в такой религиозной, то есть символической форме указывает на важность такую, скорее, целеполагательную, да, то есть на то, а вот как и для чего появился род человеческий. И книга «Бытия» говорит нам о том, что и интерпретация святоотеческая говорит нам о вообще о творении и о творении человека как об акте божественной любви. Вот один из первых выводов, который делает любопытный читатель, если он внимательно и в традиции христианской прочитывает эту великую книгу, величайшую книгу, то это понимание того, что все творение есть тайна божественной любви. Вот она нам открывается через акт творения. Да вот Господь решает сотворить этот мир. Вот. Есть в христианской традиции более или менее буквальное прочтение вот глав, связанных с Адамом и женой. Отсутствие упоминания дочерей, оно как раз-таки скорее понятно, чем непонятно, вот, для патриархального общества. Кстати сказать, маленькая ремарка, Опять же, я, конечно, не профессиональный историк, но мне доводилось обсуждать это с очень серьезными учеными-историками, которые говорят, что все-таки вот эта версия, тоже когда-то доминировавшая о матриархате, как о вот начальной форме существования человеческого сообщества, тоже сегодня подвергается, ну, мягко говоря, подвергается большим сомнениям. Да? То есть все-таки, скорее всего, это одна из версий и не самая авторитетная на сегодняшний день. А поэтому, ну, уж понятно, что время, в которое Библия писалась, это время патриархальное сообщество, поэтому там тоже понятная роль мужчины первоочередная и так далее. Вот, поэтому здесь нет ничего удивительного, но самое главное, что поскольку это не буквальное такое описание, не повторяю, не хроника жизни семьи, то вполне понятно, что это вот символически передается история возникновения человеческой жизни и вот этой, в очередной раз скажу, в том числе и в этой студии уже не в первый раз, той страшной глобальной катастрофы, которая произошла в отношениях человеческого рода, переданного повествованием автора книги «Бытия» через Адама и жену, и Бога. Вот эта катастрофа между ними, что вот были одни отношения, было одно предложение, было понимание того, что богообщение может и должно привести вот к этому обожению. Появляется злая сила, которая говорит, да нет, можно без труда вытащить рыбку из пруда, надо всего лишь съесть плоды с того древа, с которого запрещено есть. Опять же, это тоже же, в общем, такой символ древа познания в Эдемском саду, совершенно не обязательно здесь буквально прочитывать, хотя можно и буквально, но в любом случае понятно, что это не вопрос ботаники, вот, а вопрос именно вот такой религиозно-философский, если говорить в современных терминах, или даже богословский, доверие Богу и вот этого замысла божественного, который был нарушен вот свободной человеческой волей и появлением зла. Вот об этом книга «Бытия». Поэтому тут я, честно говоря, вот с таким, с искренними вопрошающими со стороны атеистов или там, сомневающихся, я здесь не вижу проблемы в диалоге, кроме все-таки согласия той стороны на спокойную честность, скажем так.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами, как всегда, в пятницу. Этот светлый вечер в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».